Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Гамбургский счет», «Прогулки с Пушкиным». В Нью-Йоркской студии Александр Генис и Татьяна Толстая беседуют о самых известных книгах 20 века. Предмет разговора – скандальная книга Абрама Терца Андрея Синявского, написанная в лагере и вызвавшая восторженные отзывы вперемешку с резким неприятием. «Гамбургский счет» впервые в эфире 11 сентября 1999 года.
Сегодня речь пойдет о книге Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным». Написанная в конце 60-х годов в Дубровлаге, где Синявский отбывал наказание за создание и распространение неподцензурной литературы, этот глубокий и трогательный филологический роман стал объектом бешеной травли для одних и бурного восхищения для других.
Начиная с этой передачи, мы переходим к нашим современникам, а это всегда и сложнее, и ответственнее.
Действительно, если до сих пор героями наших бесед были писатели, которые составляют уже классический фонд русской литературы, то теперь речь идет о современниках, о людях, которых мы знали. Книги, которые я принес сегодня в студию, подписаны авторами. Выбрать одно произведение из моря других как-то становится особенно страшновато, я бы сказал.
Это верно. А кроме того, когда знаешь автора лично, то он еще может предложить какую-то другую книгу. Может быть, он сейчас ее пишет. Это тоже затрудняет разговор о главной книге автора. Главная книга всегда не написанная, правда?
Да, но Андрей Синявский, к сожалению, уже умер, и одна главная книга, которая осталась от Синявского, на мой взгляд, именно та, на которой мы остановили наш выбор – «Прогулки с Пушкиным». Дело в том, что Синявский – человек, открывший свободную литературу для России. Синявский – человек, который предложил новую модель для русской литературы, и это произошло, когда он написал статью, что такое социалистический реализм в конце 50-х годов. То есть Синявский был одним из первых, кто сумел преодолеть инерцию советской сталинской эпохи.
А кроме того, прогулками с Пушкиным Синявский подхватил ту уникальную линию русской литературы, которую можно назвать линией, можно даже назвать это точкой, потому что она Пушкиным начинается, в Пушкине же в полной мере и воплощена. Идея совсем чистого искусства, идея свободы искусства от любых догм, от любых идей, от любой направленности, от служения добру. Свобода от всего. Дело в том, что Пушкинский завет, вот об этой тайной свободе, его как бы пунктиром через эти два века литературы все время вспоминали. Ну, конечно, знаменитое стихотворение Блока «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Это, собственно, то, что, мне кажется, делает Синявский. А уж его-то непогода была почище блоковской. Блок худо-бедно умер в своей постели, хотя и замолчавший, не выдержавший навалившегося ужаса первых лет советской власти. Синявский же открыто и сознательно выступил против нее, сел в лагерь, и его непогода была просто смертельной бурей, из которой он вышел под руку с Пушкиным.
Тем интереснее, что это была свобода не политическая, а художественная. Что меня больше всего поражает в книге Синявского, так это ее жанр. Это жанр, освободивший, я бы не сказал литературоведение, освободивший русскую гуманитарную мысль от всех канонов, от всех форм, от всего того ритуала, который наработала русская гуманитарная культура за 200 лет. Синявский открыл жанр филологического романа. «Прогулки с Пушкиным» надо воспринимать как произведение художественное, как произведение, которое воспроизводит не жизнь, но культуру. Однако метод, которым обрабатывает эту культуру Синявский, это метод художественного произведения. То есть для него Пушкин – это все-таки литературный герой, а не живой человек, а не поэт, а не историческая фигура. Пушкин Синявского принадлежит именно Синявскому.
Совершенно верно. И в этом филологическом романе Синявский, литературовед, позволяет себе вещи, которые, как литературовед, он не стал бы себе позволять. Он здесь предстает совершенно в другой ипостаси. Например, он перемешивает цитаты, он приписывает цитаты одних поэтов совершенно другим. И просто можно себе даже представить, какое он предвкушал удовольствие от мысли о том, как вскинутся серьезные критики, прочтя возмутительное приписывание стихов, например, Пушкина Пастернаку.
Ну, уже вскинулись. Что-что, а Синявский, конечно, умел возбудить к себе ненависть. И такую бурю, которую вызвал Синявский, никому не удалось, наверное, в наше время вызвать, как ему. Поразительно еще вот что. Синявский, создавая своего Пушкина, все-таки сделал нечто большее, чем обещал. Это не прогулки с Пушкиным, это прогулки с идеальным поэтом. Он создал тот образ идеального поэта, который сконструирован им в своей вот этой творческой лаборатории в Дубровлаге. Хорошее место для лаборатории, но тем не менее так оно и было. Кто же такой этот поэт по Синявскому? В сущности, он не поэт вовсе. Дело в том, что Синявский постоянно принижает активную роль художника, активную роль Пушкина, переводя его творческую деятельность в пассивный залог. В его словаре художнику сопутствует до нельзя сниженный словарный ряд. Это дурак, вор, лентяй, балагур, шут, юродивый. Все эти эпитеты есть в прогулках с Пушкиным, и все они, конечно, взбесили его критиков. Однако, что за этим стоит? Мне кажется, что главное тут представление о пассивном характере творческой работы. Поэт – это медиум, который лежа на диване, именно эту позу подчеркивает Синявский постоянно, Пушкин творил лежа, ждет, когда сквозь него прорастет искусство, ждет, когда сквозь него выскажется мир. Поэт готовит себя для той волшебной минуты, когда мир говорит через него. Он всего лишь рупор того блестящего, яркого, красочного мира, который не имеет отношения к нашему. Он находится где-то в ином месте. Он находится не вне нашего мира, а, я бы сказал, перед ним. Это тот творческий импульс, который создал мир. И сквозь поэта, сквозь Пушкина, сквозь этого лентяя и бездельника прорастает этот прамир.
Дело в том, что очень многие поэты, особенно поэты, но и писатели, знают это ощущение. Цветаева об этом писал Мандельштам. Каждый из тех, кто знает, что такое вдохновение, каждый из тех, кто поражен и с каким-то благоговением и страхом спугнуть вот это вот наваждение, называемое вдохновением, каждый, кто в себе это почувствовал, знает, о чем идет речь. Он знает свое ничтожество. Он с изумлением видит ту разницу, которая пролегает между ним обычным, сделанным из той же крови, мяса, костей, вот этой как бы дряни человеческой, и фантастическим духом, который вдруг веет где хочет, и начинает веять через него, то есть через меня. То есть что же это делается? Послушайте, это что-то невероятное. За что? За что мне, малому и сирому, вот такое фантастическое, невероятное счастье и сила? Это знает каждый, с кем случались хотя бы мелкие приступы вдохновения. Об этом же, конечно, говорит все время и Пушкин. И, конечно, знаменитое его стихотворение, которое здесь обсуждается и им жонглирует, я бы сказала, Синявский, стихотворение о том, что когда не требует поэта к священной жертве Аполлона и так далее, мы не будем сейчас его цитировать, всем оно известно, но как будто бы мало кто его даже понимает или чувствует. Оно все о том же. Меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Это самоощущение. Так человек себя и чувствует, потому что по сравнению с громадой этого веющего духа, ты не можешь не казаться себе абсолютно ничтожным.
В серии этих передач мы говорили о том, что каждый большой писатель приходит в литературу со своим мифом. Такая мифология есть и у Синявского. Мифология эстетического прозрения, мифология эстетической вселенной. Пушкин в этой мифологии занимает роль первотолчка, того импульса, с которого началась русская литература, которую открыл Пушкин для нас, и которая по-прежнему является источником, к которому надо возвращаться без конца. Это Биг Бен русской литературы. Вот что пишет Синявский об этом.
Пушкин – золотое сечение русской литературы. Толкнув ее стремительно в будущее, сам он откачнулся назад и скорее выполняет в ней роль вечно цветущего прошлого, к которому она возвращается с тем, чтобы стать моложе. Чуть появится новый талант, он тут как тут, с подсказками и шпаргалками. А следующее поколение спустя десятилетия вновь обнаружит Пушкина у себя за спиной. И если мысленно перенестись в отдаленные времена к истокам родного слова, он и там окажется сзади, раньше и накануне первых летописей и песен. На его губах играет архаическая улыбка. В эфире 9-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – книга Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным».
риторическая улыбка, которая появилась в конце цитаты Синявского, той самой, которую мы только что слушали, на мой взгляд, является ключом к эстетике Синявского. Дело в том, что творчество у Синявского – это не путь вперед, а всегда путь назад, к истоку, как мы уже говорили. Не созидание нового, а воссоздание старого. Смысл искусства, как он писал, – воспоминание, узнавание мира сквозь его удаленный в былое и мелькающий в памяти образ. Мир Синявского буквально открывается евангельским речением. Вначале было слово. Это слово и призвано не написать, а вспомнить искусство. То есть эстетический метод Синявского – это своего рода археология или палеонтология. Реконструкция целого по дошедшего до нас останкам. Пафос синкретизма, восстановление первоначальной цельности искусства ведет к ощущению его от привнесенных временем чужеродных добавлений. Синявский ненавидел все лишнее в искусстве. Логику, психологию, социальность, соображение пользы. Всего этого в искусстве не должно быть, потому что поэт по Синявскому – это колдун, маг. Это тот, кто находит подлинные имена вещей. И если ему это удается, он вызывает их из небытия. Вот так, собственно говоря, сам Синявский вызвал, накликал собственную судьбу, описав свой арест до того, как он произошел в жизни. Синявский по этому поводу написал: «Нас губит не искусство, а связь искусства с жизнью».
Да, это замечательная совершенно, замечательная фраза. И если мы говорим о архаике, и в данном случае об глубинной архаике русской литературы, в основе которой лежит и будет всегда лежать Пушкин, то здесь замечательно, что, ну что такое архаика? Это не просто камень, это дух, воплотившийся в камень. И то, что происходит с Пушкиным, то, что происходило на протяжении, в общем-то, всех лет со дня его смерти, а может быть, даже и при жизни до какой-то степени, это попытка превратить его в камень. Попытка друзей Пушкина, очень много цитирует их, Синявский в своей книге, указать Пушкину верный путь, предложить ему сеять добро, направлять читателя, указывать на какие-то моральные вершины, чего Пушкин делать решительно не хотел, отказывался. И вот, мне кажется, одной из замечательной вещей, которая удалась Синявскому, это то, что он высвобождает дух Пушкина из того камня, в который все Пушкина превращают, пытаются превращать. Он дает возможность этому духу вырваться в виде самой вольной, самой возмутительной, самой поэтической филологической книги конца XX века.
Это не только филологическая книжка, это, как я уже говорил, на мой взгляд, роман. Весь XX век русская литература пыталась построить новое поле для себя, открыть и засеять новое литературное поле. Синявский пришел наследником гигантской традиции. Он пытался ее обработать по-новому. Я думаю, что все недоразумения, связанные с этой книгой, вызваны как раз тем, что метод Синявского остался непонятым. Синявский не писал биографию Пушкина, не толковал его творчество. Синявский писал роман. Как Лев Толстой писал про войну и мир, так Синявский писал про искусство и поэта. Дело в том, что сегодня литература давно уже вышла за пределы той попытки воссоздать массивное, массированное чувство реальности, которое была в XIX веке столь блестяще воплощена в жизнь нашими классиками. Сегодня литература имеет дело с другими героями, с другой действительностью. Эта действительность так густо насыщена культурой, что мы уже не можем отличить культуру от природы. Пушкин для Синявского – это природное явление, такое же естественное, как воробей или гора. Описывая своего Пушкина, он делает то же самое, что описывали писатели XIX века. Но для него это реальность, в которой уже не осталось природного и культурного. Она срослась в нечто единое. Именно в этом, как мне представляется, новаторство Синявского. Новаторство, которое должно и будет иметь продолжение. Мы имеем дело с культурной реальностью. Не осталось уже чистой природы. Она засорена или как угодно насыщена культурой настолько, что мы имеем дело с изменилась сама действительность, которую нужно описывать писателю. И Синявский предложил модель, на мой взгляд, крайне плодородную. И я уверен, что поле, вспаханное Андреем Дантовичем, еще взойдет.
То есть получается, что в этой формуле поэт-царь, которую разбирает Андрей Донатович, там, где поэт становится царем, там, где Пушкин решает эту как бы проблему натяжения, неразрешимую задачу в пользу поэта как царя, значит, получается, что Пушкин царь природы.
А? Царь природы, который ничего не делает для того, чтобы быть царем. Я еще раз подчеркиваю этот мотив недеяния, который, на мой взгляд, восхитительно связывает Синявского с Востоком. Вместо поэта-демиурга, вместо поэта, который творит реальность, пушкинский идеал – это недеяния, дать прорасти. Вот смотрите, что пишет Синявский. «Ленивый значит доверчивый, неназойливый. Ленивому необъяснимо везет. Ленивый у Пушкина все равно, что дурак в сказке. Всех умнее, всех ловчее, сам работящий. Беспечного оберегает судьба по логике. Кто же еще позаботится о таком? По методу последнего в первый. И вот уже Золушка в золоте. Доверие одаривается». Вы послушайте, какими стихами, в общем, сочиняет Синявский свою оду Пушкину.
Да, это конечно, поэзия в прозе. Конечно, это проза поэта, что, вообще говоря, звучит странно, потому что Андрей Донатович никакой не поэт.
Более того, это литературоведение в стихах. Нечто, сочетание жанров просто немыслимое до Синявского.
То есть здесь и поэзия, и проза, и литературоведение. И, кстати, эта книга, ведь, напомним, была составлена из... писем. Она в виде писем была послана из лагеря Марии Васильевне.
Знаете, это вообще поразительная черта творчества Синявского. Во-первых, ему все шло на пользу, даже лагерь. Но все лучшие книги Синявского – это не романы, а черновики романов. Они все составлены из записок, из писем, из заметок, набросков, вариантов. Это книги, которые, цельность которых находится за пределами текста, самой личности автора. И в этом, мне кажется, прослеживается та же самая философия недеяния, философия дурака, которую так Синявский любил применять для своих героев. Дело в том, что книга складывается сама, без воли автора. Вот
более...
что он написал.
Подождите минуточку. Еще более того, мы как бы это знаем, но мы все время забываем об этом сказать. Не только автора, и двойного автора. Сам автор двоится. Ведь эта книга написана не Синявским, а Абрамом Терцем. Об этом тоже не надо забывать.
Да, конечно, он писал о себе, как о другом.
Да.
Он придумал себе автора... который отвечает за все. И таким образом он мог относиться к своей книге как к чужой. То есть книга не принадлежит Синявскому. Книга принадлежит искусству, принадлежит читателю в конечном счете. А и складывается она именно в голове читателя, как это было с Мандельштамом. Мы говорили об этом в связи с шумом времени Мандельштама. Сам Синявский нашел такой образ для своего сочинения. Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река.
Гераклит.
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 Кстати, гераклитовая метафора, так Мандельштам обозначил свой метод в литературе. И я думаю, связь здесь очень кровная и глубокая, хотя и подспудная.
Да, и в зависимости от погоды, то есть, скажем, весной наводнение, паводок, река вздувается, выходит из берегов, потом, например, летом засуха, она мелеет, выступают какие-то островки, которые тоже есть часть реки, на этих островках заводится своя небольшая жизнь. И так до нового цикла. А кроме того, если продолжать речную метафору, то ведь под каждой рекой есть подземные реки. Есть подземная река, которая совершенно выглядит иначе, но которая принадлежит вот этой данной реке, Волге или Карповке. Она питает видимую нам реку невидимыми ручьями, какими-то болотцами, подземными линзами озер и так далее. То есть... книга-река, в данном случае метафора очень полная. А вот теперь, когда пришло время ответить на наш традиционный вопрос, что внес Синявский в литературу того, что до него в литературе не было, как бы вы сказали?
Я думаю, что мы уже в этой цикле передач постоянно говорим о писателях, которые осваивали новые зоны для словесности. Казалось бы, Пушкин – это совершенно не новая зона, уж тем более не новая зона литературоведения. Однако Синявский превратил гуманитарную мысль, литературное исследование, литературную монографию в художественную литературу. И помогло ему это сделать как раз вот тот самый речной способ писания, о котором мы говорили. Он сумел культуру срастить с природой. Я думаю, что до Синявского никто такого отчаянного шага не предпринимал.
«Ищи ветра в поле», — пишет Синявский. «Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно».
Вы слушали 9-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Гиннес.
Как
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». «Квадринале». Выставка театральных художников в Праге. Беседа о творчестве Давида Боровского. Премьера пьесы Августа Стринберга «Отец» в Москве. Эти и другие темы в программе, которую из московской студии ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 11 сентября 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Летом проходила очередная выставка работ театральных художников, так называемая «Квадриналле». Россию в разделе «Вклад в культуру» представлял Давид Боровский. О творчестве главного художника Московского театра драмы и комедии на Таганке и одного из лучших современных художников сцены я говорила с Аллой Михайловой, доктором искусствоведения и редактором журнала «Сцена». В Московском театре студии Олега Табакова премьера пьесы Августа Стринберга «Отец». Стринберг никогда не был популярен в России, но за последние месяцы это уже четвертая постановка его пьес. Попробуем понять, от чего это произошло. Критики озадачены почти одновременным появлением в афишах Москвы и Санкт-Петербурга названий трех пьес Августа Стринберга. Шведский драматург никогда не пользовался особенной любовью российских театров. Лишь однажды по его произведению был поставлен спектакль, вошедший в хрестоматии по истории мирового театра. Это был «Эрик XIV» Евгения Вахтангова с Михаилом Чеховым в главной роли. После чего имя Стринберга появлялось в афише очень редко, а спектакли событиями не становились. Со Стринбергом приходилось знакомиться опосредованно через Дюренмата при содействии в основном театров Литвы, Латвии и Эстонии. Благодаря Мельтинису и его постановке «Играем Стринберга» в Поневежеском театре получали зрители информацию и о Стринберге, и о Дюренмате, авторе пьесы. В конце 80-х годов Владимир Мерзоев, ныне один из самых преуспевающих московских режиссеров, а тогда еще молодой авангардист, сделал спектакль по одной из самых известных, благодаря кинематографу, пьес Стринберга «Фрёкен Жюли». 10 лет спустя в афише Малого театра появляется Густав Ваза. В театре Вахтангова снова «Фрёкен Жюли» и два спектакля по пьесе «Отец». Один в Петербурге, в Большом драматическом театре, в режиссуре Григория Детятковского, с Сергеем Дрейденом и Еленой Поповой в главных ролях. Второй в Москве, в постановке Артака Григоряна, режиссера, ныне живущего в Австрии, с Евгенией Симоновой и Андреем Смоляковым. Как изменилось время? Вот смотрите, 11 декабря 1888 года Стринберг пишет Ницше. «Мне, дабы увидеть мою пьесу опубликованной, пришлось согласиться на два бесплатных издания. Зато во время театрального представления одна дама свалилась замертво, у другой начались родовые схватки, а при виде смирительной рубашки три четверти публики разом поднялось и под сумасшедшие вопли покинула зал. А вы еще хотите, чтобы я требовала от господина Золя постановки моей пьесы перед парижанками? Тогда в этой столице рогоносцев начнутся повальные схватки». Конец цитаты. Пьеса Стринберга «Отец» вышла на французском языке с предисловием Эмиля Золя, а это значит, что в прошлом веке пьесу трактовали как натуралистическую драму. Между тем, сам автор рекомендует ее как трагедию. Возникает страшное желание поискать причин внезапной актуальности Стринберга в современной России. Однако у разных театров эти причины разные. Малый театр, скорее всего, принял к постановке Густава Вазу, поскольку вообще любит историко-монархические произведения и строит на них то, что принято называть репертуарной политикой. «Фрёкен Жюли» не вызывает страстного желания себя анализировать, я имею в виду сейчас вахтанговский спектакль. Это коммерческий продукт вместо сложнейшей фрейдистско-социальной драмы. А вот случай с пьесой «Отец» может, кажется, что-то объяснить сложившейся ситуации. Все рецензенты пришли к общему выводу о том, что в «Табакерке», так именуется театр под управлением Олега Табакова, показана психопатологическая история. О том, о чем всегда писали теоретики в связи с творчеством Стриндберга. О женоненавистничестве писателя, о запечатленной в его произведениях «Войне полов», в которой женщина – палач, а мужчина – жертва, о территории войны, которой становится любой супружеский дом, о детях, за власть над которыми до последнего патрона сражаются отец и мать.
Мы, женщины, способны проводить постоянные противопоставления мужчин и женщин.
Но мне так же хорошо известно, как ты ловко манипулируешь ею.
Скажите, какая у меня сила?
Да, в тебе сатанинская сила и воля, как у любого, кто не гнушается средствами для достижения цели.
Значит, Берта едет?
Берта едет. Через две недели.
Твое последнее слово? С Бертой со мной ты переговорил?
Конечно.
Ну тогда ты вынуждаешь меня воспрепятствовать тебе. По-твоему, мать согласится отпустить свою дочь к людям, которые ей будут внушать, что мать ничему путному до сих пор ее не научила, и таким образом навсегда лишится уважения собственной дочери?
Отец, по-твоему, должен молча смотреть, как невежественные бабы выставляют его перед дочерью шарлатана?
Ну, отцу это не так важно.
В чем состоит фабула? В борьбе за власть, кто в доме хозяин, Лаура выдает своего мужа, талантливого ученого ротмистра, за умалишенного. Сеть хитроумных ловушек расставлена ее с таким знанием дела, что не поверить в его безумие невозможно. Тем более, что по мере движения пьесы Лаура и вправду сводит супруга с ума. Андрей Смоляков подробно и достаточно натуралистично показывает переход от душевного смятения к сумасшествию. На первый взгляд, настоящий Стриндберг, каким мы его хотим видеть. Но давайте посмотрим, что именно доводит до безумия сильного и благородного ротмистра. Неужели только заявление обозленной жены, что его ребенок может быть и не его ребенком? Заявление, кстати, рифмующееся с разговором из экспозиции пьесы, в которой ротмистр и пастор уговаривают юного соблазнителя не отрекаться от незаконно рожденного ребенка.
Ты ведь взрослый парень, ты должен знать, отец ты или нет, господин пастор. Но произошло у нас с ней все, что полагается. Но ведь вы же сами знаете, что из этого? Патер Семпер, инцертус эст. Отец никогда не известен. Послушай меня, сын мой, тут речь идет о твоей душе. Нельзя же бросить девушку в беде с ребенком. Никто не может заставить тебя жениться, но о ребенке ты обязан позаботиться. Не кажется ли тебе, что недостойно бросать девушку с ребенком? Что, не кажется? Неужели ты не видишь, что подобное?
Да если бы я точно знал, что это мой ребенок,
А этого никто никогда не знает точно. А потом всю жизнь с чужим ребенком возиться тоже ведь не ахти как интересно.
С точки зрения современной науки, коллизия, лежащая в основании пьесы, выглядит явным анахронизмом. Но в начале 20 века анализов, доказывающих отцовство, еще не существовало, да и не в них суть. Человек, обожавший дочь, ее воспитавший, только заслышав, что отцом может быть другой, не просто гонит от себя ни в чем не повинную девочку Берту, но пытается ее убить. Так ли совместимо поведение ротмистра с представлением о его благородстве? Мелодраматическая история – только верхний и поверхностный пласт пьесы. Августа Стринберга, как и режиссера Артака Григоряна, кажется, интересовала проблема философски-религиозная. В тексте произведения весьма часто повторяются слова «вера», «доверие», «не верю». Ротмистр – ученый, человек скептического и рационального ума, убежденный атеист. Он не верит ни в Бога, за что бесконечно корит его кормилица, ни в мистицизм, отсюда конфликт с тещей. Пастору, обвиняющему его в навязчивых идеях, ротмистр отвечает, что там мои навязчивые идеи по сравнению с твоими, имея в виду веру в Бога. Сам Август Стринберг писал о себе и своих сверстниках как о поколении, у которого хватило смелости отставить Бога. Конец цитаты. Но хороший драматург и умный человек не может не сомневаться в правильности своих выводов. Стринберг сомневается. Бог, если допустить возможность его существования, должен наказать ротмистра за гордыню, а кого хочет наказать, того лишает разума. И в этом контексте слово «отец» стоит читать иначе. У отца, твердит ротмистр, нет и не может быть уверенности в том, что ребенок его. У отца не может быть детей. Когда кормилица становится между Бертой и пытающимся убить родное чадо ротмистром, он кричит: «Почему ты остановила меня? Ведь здесь на земле ад, а безгрешное убиенное дитя попадет в рай». Бог – отец, обреченное на заклание дитя. Проблематика произведения Стринберга кажется куда значительнее, чем передел собственности в масштабах одной семьи. Богоборческая вещь оборачивается богобоязнью. Страх перед Богом и одновременная готовность к борьбе с ним, постоянно терзающие душу сомнения и финальная расплата за нежелание смиряться. В современном театре не случайно интерес к античной трагедии и не случайно лучший спектакль последних 10 лет «Гамлет» Эймунтуса Некрошуса, литовского режиссера. Он тоже рассказывает об отце, обрекшем на смерть своего сына. Не случайно христианская символика и в том, как описывают петербургские рецензенты финальную сцену спектакля «Отец» в Большом драматическом театре. Цитирую: «Своеобразная пьета, жертва последняя, но не искупительная». Судя по отзывам из Петербурга, отец Григория Детятковского очень хорош. Хороша и московская постановка. Скупая сценография Александра Боровского, будто бы качели во внутреннем дворике дома, но качели похожи на казарменные зеленые скамейки и подвешены на железных скрипучих цепях. Внятный образ деревянно-металлического неуютного мира. И кутающийся в шинель, иногда напоминающий Евгения Дворжецкого в роли Хлудова, Андрей Смоляков – ротмистр. И угрюмая стервозная Евгения Симонова – Лаура. По требованию режиссера Евгения Симонова распростилась на время спектакля со своей удивительной и обаятельной женственностью. И Наталья Журавлева – кормилица. По пьесе – носительница религиозного и материнского чувства, а в театре – хранительница традиций психологических. И режиссура, тактичная, проступающая через актеров, не навязывающая своих выводов о Стринберге, но позволяющая их прочесть. И, как всегда, главное свойство хорошего спектакля – он заставляет думать об устройстве мира, о трагедии саморазрушения личности, погрязшей в гордыне и оттого бесконечно уязвимой. Радио «Свобода» – театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Летом в Праге, в крупнейшем выставочном комплексе, индустриальном дворце, прошла очередная, 9-я по счету, Пражская квадриналья. Это выставка, которая, как следует из названия, проводится раз в 4 года и представляет творчество сценографов, художников по костюмам и театральных технологов более чем из 50 стран мира. Делает все это Пражский институт Девадло Устав, а к нему подключается Международная организация сценографов, театральных техников и архитекторов. Кроме непосредственных участников, по гигантскому около гектара павильону бродят менеджеры, театральные директора, студенты, актеры и режиссеры со всего мира. Поскольку грандиозный форум позволяет составить картину театрального процесса и даже репертуары театров мира, не выходя за пределы индустриального дворца. Во всяком случае, так считает главный редактор журнала «Сцена», доктор искусствоведения Алла Михайлова. Алла Михайлова выделяет две особенности квадриналей 99-го года, и обе, на ее взгляд, тревожные.
Нагло пер экспозиционный дизайн. Сделать свой павильон, ну уж таким оригинальным, таким необычным, таким броским, что только я, вот идите сюда. Там были какие-то трехэтажные лабиринты, там были груды пластиковых мешков там из какого-то спектакля. В павильоне Нидерландов стояла ажурная конструкция 4 метра высотой, где было укреплено примерно 50 маленьких кастрюль обычных бытовых. Под каждой был боёк. Это все было на программе компьютерной. И они как бы колокольчиками, звук очень только плохой был, так они звонили, звенели. А второе, что меня тревожит, это то, что рукотворный эскиз, набросок, кадр сейчас все больше и больше заменяется техническими средствами. Также большую роль играют компьютеры. Мониторы в каждом, так сказать. Вы можете смотреть спектакль, вы можете смотреть компьютерные разработки, как вспомогательные средства, это, конечно, очень хорошо. Вот это две тенденции, которые, мне кажется, надо иметь в виду, просто потому что та ниточка, которая идет от сердца и от разума к кисточке, который ползет по бумаге, да, вот никакой компьютер эту ниточку не заменит.
Ну, России руку художника заменять было особенно нечем. В тематическом разделе выставки, который зовется «Дань уважения сценографии», Россия представляла Давида Боровского, главного художника вот уже 30 лет театра на Таганке, постоянного соавтора Юрия Любимова. Организация сценографов, театральных технологов и архитекторов единодушно сочла его самым влиятельным современным художником.
С каким бы художником нашим вы ни говорили, какого бы направлению творческому он ни принадлежал, самый авторитетный мастер среди наших для него Боровский. Может быть, потому что это сдержанный, мудрый, не рвущий ничего человек. Может быть, потому что он прошел действительно очень большой путь. Может быть, потому что он 30 лет на Таганке, и его решения, они оказывали действительно очень большое влияние на нашу сценографию. Все так хитро сплелось. Он начал свою деятельность как художник-постановщик в 1956 году. А мы помним, что в этот же год Никита Хрущев выступил с докладом насчет культа личности, да? То есть страна начала постепенно освобождаться от сталинизма. И в это время освобождаться из лагерей стали те люди, которые там были. И в Киев приехали два мирхольдовца – Леонид Викторович Варпаховский и Василий Васильевич Федоров. То есть люди, которые работали действительно рядом с Мирхольдом, учились у него его ученики, да? И оба они работали с Боровским. То есть он в молодые годы, когда все так хорошо впитывается, от них из первых рук узнал о Мирхольде. И то, что он делает потом, имеет прямое отношение к восстановлению в другом облике, в другом стиле мирхольдовских принципов оформления спектакля, то есть партитурно, в сочетании со звуком, актером, мизансценой, кинетикой там и так далее.
Давид Боровский не впервые приехал на квадринале. Он принимал участие в них и прежде. В 71-м году был награжден золотой медалью, а в 75-м – гран-при. На сей раз поначалу речь шла о 7 макетах художника. Россия имела право прикупить еще 20 метров экспозиционной площади, так поступили другие страны, но денег не хватило. А хватило их на один единственный макет к спектаклю «Вишневый сад» Афинского театра «Дионисия».
Он ставил этот спектакль в 95-м году с Любимовым в Афинах в Театре Дионисия, где был такой продолговатый зрительный зал, периметр которого окружали черные прямые, не очень толстые колонны. А в середине этой колоннады сидели зрители. Вот он построил в конце маленькую сценическую площадку, но мудрость и такая стрессовость решения, она была в том, что он побелил нижние части этих колонн грубой кистью, как белят деревья в саду. И вот такого трагического, такого обугленного вишневого сада мировая сценография еще не знала.
Давид Боровский – художник особенный. Единожды увидев его декорации, вы его больше никогда ни с кем не спутаете. Большинство современных сценографов мыслят весьма живописно. Их декорации яркие, в них уйма красок, цветов, почти барочной пышности. А Боровский – он художник-график. В его работах всегда преобладает один, ну максимум два цвета. Вспомните занавес цвета хаки в «Гамлете», символ рока, сметающего все живое со своего пути. Или доски военного грузовика с номерным знаком в спектакле «А зори здесь тихие». Доски превращались в ограду, в стенки деревенской баньки, в деревья, в щиты, в могильные надгробия. Этого забыть нельзя.
Вот если говорить о принципе главном, вот о зерне, да, то он берет реальную бытовую вещь, достоверную, узнаваемую, биографическую, да, и помещает ее в невероятно острый условный контекст. Вот он делал «Подростка» с режиссером Резниковичем здесь, в Москве. Режиссер украинский, а делали они в Москве в драматическом театре Станиславского. У него там был такой лабиринт, ширм красного дерева, настоящих, поношенных, тоже из какой-то жизни, которая к ним прилипла. А когда они стали с Любимовым работать, Любимов ведь тоже, он видел какие-то мальчишки, какие-то спектакли Мейерхольда, и все время, так сказать, вспоминает об этом режиссере, вспоминал о нем, да? А тут Боровский со своими этими учителями, так сказать, киевскими, Варпаховским и Федоровым. И здесь что-то замкнулось, здесь что-то случилось. Понимаете, у него такая вещь может быть одна, как дверь в преступлении и наказании. Но она живет, просто аттракционы делает, так сказать, трюки, чудеса на сцене. Она ездит, она падает, она встает, только что ли не летает. Его первое, как бы, с чего он начинает, он предъявляет вещь так, чтобы ее узнали. А поскольку вы, я, мы видели эти двери в коммуналках, но она у него питерские пропорции, да, это замечательно, это питерская коммуналка. Вот, видели эти двери, так сказать, видели где-то кто-то, но я, например, видела это в живом виде, эти камуфлированные фронтовые грузовички, которые по Москве во время войны ездили, а вы видели где-то там еще, да, опосредованно, но все равно это как бы наш опыт. Причем он всегда действительно делает очень мало, как будто ленивый, да, на самом деле очень не ленивый. Из очень малого он делает свои спектакли, самые лучшие. А сейчас, например, я видела его последний, самый последний спектакль, который он выпустил, это «Мазепа в Ласкало» с Додином. Но вы знаете, он построил на сцене такую мощную конструкцию из таких как бы балок, вот замок как бы такой воздвигнут на просвет. Каркас замка, но это не кажется каркасом, это кажется законченной, очень мощной, суровой архитектурой. И к концу спектакля это дело все разваливается. Но это так здорово вкомпоновано в этот лист. Но вот эта Украина, вот эта, так сказать, война, это раскол. Вот раскол он выразил вот через это самое... деревянная конструкция.
Я позволю себе просто чуть-чуть продолжить. Давид Боровский, как художник, сценограф, действительно всегда пользовался простыми и даже грубыми фактурами. Вот эти доски грузовика, о которых мы все время вспоминаем, или дощатая дверь в «Преступлении и наказании», мешковина в «Медее», один из последних спектаклей театра на Таганке, вязаная кольчуга Гамлета Высоцкого или грубая шерсть занавеса в «Гамлете». По мере развития действия земные и примитивные фактуры, предметы приобретают символическое и совершенно нематериальное значение. Из быта прорастает притча, а проза становится поэзией. «Чтобы крона дерева попала в рай, корни его должны уйти в ад», — гласит восточная пословица. Корни и крона, ад и рай, плоть и душа — все это было заключено в одних только декорациях Давида Боровского, художника, которому почти никто не наследует, кроме его собственного сына Александра, о декорациях которого к стринберговскому отцу я говорила в начале программы. Добавлю только, что для Пражской биеннале был выпущен в свет первый, это не ошибка, первый каталог Давида Боровского. Первый за 45 лет его работы в театре. Театр театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Дмитрий Налитов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».